Всех сердечно приветствую, дорогие братья и сестры, молодежь, дорогая, мне это все дорого, так приятно на вас на всех посмотреть и порадоваться вместе с вами, что вы сегодня вошли вот в этот праздник. 44 года. Вспоминаю свою юность в 15,5 лет на одном из Западной Украины молодежном общении. Конечно, история говорит о том, что были большие гонения тогда. И я тоже попал на одно из собраний, где в одном доме, где были маленькие комнатки, не было никакой мебели, все было вынесено, и было объединение западного по Украине, молодежное общение. Это был 73-й год. И тогда Господь коснулся сердца моего. Это была встреча Нового года. С этих 15,5 лет началась новая, радостная, насыщенная гонениями, страданиями жизнь, чему очень благодарен Господу. А теперь вот, допустим, сегодня радуюсь, что могу быть среди вас. Вот всматриваюсь в некоторые лица, кого-то узнаю, кого-то не узнаю, пела молодежь, мне как-то Господь дал возможность быть там немножко. Расскажу последовательно. В 16 лет принял крещение, 18 лет, когда шел в армию, а передо мной не так много, 2 года или 3 вперед. Убили многих братьев в армии? Убили. За то, что присягу не хотели принимать. За то, что хотели верно Господу служить. А вот теперь моя очередь подходит. Что же делать? Хорошо, что я родился в верующей семье. Отец и мать у меня были верующие. И вот еду в поезде. Везут нас в Казахстан. 4 суток. Попался один еще братишка, я его не знал, с Херсона, с города областного. Он узнал, что я верующий, зовет меня в тамбур. Вышли мы с ним в тамбур вагона. Масса какая едут? Пьянствуют все. Плохой образ жизни. Плохой образ жизни в поезде. 4 суток. Никакой армии, никакого порядка, потому что призывники едут. Он вызывает меня в тамбур и спрашивает: «Ты верующий?» Я говорю: «Да, верующий». И у него первый вопрос: «А как ты будешь с присягой?» Я говорю: «Решил не принимать присягу». «Да, давай будем молиться». И вот вспоминаю этого человека, у него такая была искренняя, живая вера, и он просит: «Господи, помоги, чтобы мы с этим человеком могли побыть вместе в армии, я тоже хочу не принимать присягу». И вы знаете, Господь благословил. А он был... Хочу коснуться немножко вопроса, на который только что брат отвечал. Да, наша жизнь, она вся сплетена вот именно с этим. Что такое регистрированное, что такое нерегистрированное, что такое автономное. Никого не хочется обижать, потому что у нас один Господь. Но пути во многом разошлись. И одни сегодня празднуют этот праздник, другие присоединились к этому празднику, а многие же стоят сегодня еще в стороне. И еще и поносят тех, которые сегодня празднуют праздник. И вот так получилось, когда он шел в армию, а он, знаете, был, он был, училище закончил музыкальное. Вот над регентами он регент, хармейстер, да, так он называл свое название. А теперь ему еще нет 28, его в армию позвали. А он сын диакона. И он говорит: «Папа, а как мне быть? Вот надо в армию идти. Присягу принимать мне и не принимать». А как ответить? Что пожелать своему сыну? Гонение? Вот убили многих. Кому прямым ножевым ранением убили. Кого посадили в тюрьмы, 4 года давали за отказ от присяги. Что делать? А папа находится в собрании общем. И он знает, почему он там в этом собрании. И он говорит ему: «Сын, если ты не хочешь страдать, то ты принимай присягу и как все служи. А если ты хочешь страдать, ты не принимай присяги, и ты будешь страдать. Но ты решай сам». Ну, как в Библии написано, то он в совершенных летах, спросите его сами. Вот так часто бывает. Слава Богу, что у нас было не так. Когда мне было 3 годика, и с нами папа и мама ходили на собрание, и там была у нас такая бабушка Ярина, она стояла на дверях и ей сказала, якщо ви будете дітей пускать на зібрання, зачинимо. І от вона стоїть, а діточки додому, додому, не взяв зібрання. А папка говорить, ні, так не пойдет. Если моим детям нет здесь места, тогда мне здесь нет места. Тогда я в такой дом молитвы не хочу ходить, если моим детям здесь нельзя быть. Как это? Бог обещает обетование, Царство Небесное принадлежит нам и детям нашим. А здесь, говорят, нашлись, которые говорят, нельзя здесь быть детям. И да, наших родителей отлучили из этой церкви, и они вынуждены были собраться на другом берегу. У нас Херсонская область разделяет Днепр. И вот они на ту сторону перебрались, там были некоторые, жили в своих домах. И там они начали эти отлученные проводить собрания вместе с нами. И это такая милость Божия, что вот наш возраст, он остался в Доме Божьем. И сегодня может еще и служение совершать. Это только милость Божия, друзья. Почему? Потому что время было очень тяжелое. Ну и вот помолился он так Господу, чтобы побыть нам вместе. И вы знаете, конечно, 2 года армии – это тоже длинный срок. Вот он был хармейстер, этот Петя. Присягу будешь принимать? Не буду. Панасенко и Власенко. Две такие фамилии. Власенко, присягу принимаешь? Нет. Панасенко, присягу принимаешь? Нет. 1500 призывников – 40 человек разного вероисповедания отобрали. Говорят, вас вызывают с Комитета государственной безопасности. А я к такому названию не привык. И думаю, а что это такое? Ну, в солдатском тоже сильно не разбирался. Те зеленые форма, тут погоны. И этот какой-то, думаю, какой-то офицер. А что это за Комитет государственной безопасности? Я такой не знаю. А потом меня как осенило. А, КГБ. Ну, тогда я знаю, что это такое. Тогда я знаю. Конечно, со второго дня карантина, а надо 2 недели быть в карантине, пришел Олег Попов, капитан, и он говорит, мы занимаемся с такими, как ты. Ты что, решил здесь советскую власть перевернуть? Вы что здесь решили возмущать? Как это ты не будешь принимать? И вот представьте себе, Пете этому говорят. А у него такой голос, баритон такой красивый, бархатный был. И ему говорят, давай, полковой хор твой будет в твоем распоряжении. Набирай любой штат. Дом культуры весь твой, давай. Он говорит, нет. Как нет? Да тебя выучили, давай. Нет, я буду петь только одному Господу. Ну вот папа сказал, как хочешь. А он подумал, Бог дал ему такую милость. И вот мы попали вместе, и теперь еще мы в одной роте, 12 месяцев Господь дисциплинировал. Некоторые говорят, это хорошая школа, но лучше ее пройти заочно. Я говорю, нет, ни в коем случае. Если ее заочно, тогда вы так и останетесь маменькими сыночками. Вы не будете знать, что такое дисциплина, кто в армии не был. Нет, ни в коем случае. Там научили, как правильно уважать, почитать, зашивать воротнички, как правильно свое ХБ перешить или пиджачок там подогнать, чтобы он хорошо на теле сидел, сапоги чистить, там научили зубной щеткой полы мыть и гимнастерками протирать, потому что нужно было подкрывать вот так вот раз и на том проходе вылазить, пол чистый уже, ну такая служба была, надо было это делать, а как по-другому? Самая хужая рота, понимаешь, ты очень много азербайджанцев, чеченов, вот, а еще тут 2 баптиста без присяги. И никак не получается, ему с Москвы дали уже капитана, а он еще ходит старшим лейтенантом, понимаешь, ты, и тут ты, баптистов перевоспитаешь, получишь свою звездочку, наше управление войск. И вот он всех держал своим кулаком. Мне тоже неоднократно приходилось получать этот кулак. Но это только укрепляло дух, друзья, это только укрепляло. И Бог так благословил, вот допустим, идем 1500 солдат, и вот надо сейчас петь строй на плацу, это значит такой большой асфальтный был там, кстати, плац это немецкое слово, такая территория большая, и там все солдаты помещались. Ну и вот надо петь. Смело, товарищи, в ногу, или не плачь, девчонка, или через две зимы вернусь, а ты меня подожди. А мы решили, мы не поем такие песни. Девчонки нету. Какая девчонка? В армию идешь. Мамка сказала, я тебе дам девчонки. Вот иди, отслужишь, и ты должен верным Богу остаться. А потом приходи, женись. Какая девчонка в армии? Слава Богу, что были такие братья и сестры, и родители, которые так воспитывали и наставляли. И вот они поют, не плачь, девчонка. Панасенко, почему не поешь? Я христианин, пою только Господу. Власенко, почему не поешь? Друзья, и это можно было бы очень много рассказывать, как вот такими разными путями Господь испытывал, и нужно было остаться верным. Военные боевые тактические занятия вывели вот так в поле, казахские степи, товарищи солдаты, перед нами противник. Ура, вперед, и побежали все. По-пластунски, бочком там, и ура, и на противника, и в рукопашную, а мы стоим двое. Ну, представляете, степи, никого нету нигде, а мы остались двое стоять тут. Они уже все на исходном рубеже, уже все, убежали все. А мы стоим. Я говорю, Петя, сейчас что-то будет. А в сердце вот так вот, как у зайца бьется, все равно что-то сейчас будет. Да, ну, а верховодили тогда кавказцы. И они дают, офицер, звезду никак не дадут ему, а эти два Власенко и Панасенко здесь. Да, и он тогда дает команду одному армяну и говорит, любыми путями приведи их сюда. Он подбегает, там несколько слов по-русски маты знал, и вот, значит, он на нас и пытается как-то, ну, защищаешься так, чтобы не так больно было сразу. Слава Богу, никогда родители не учили драться. Могу смело сказать, за свою жизнь ни разу не приходилось кого-то бить. Ну, кроме своих детей, когда заслужили. И вот он нас туда, я, ну, все равно надо туда, там они все стоят, полк, 1500. Ну, Петя, все равно туда надо, ладно, давай туда. И мы туда потихоньку бежим, он раз под ножку, ну, спотыкнулся, выровнялся. Он раз Петю под ножку, тоже выровнялся, не упали мы. Он так хотел перед всеми, вот ему власть такую дали здесь сейчас, чтобы мы в поте лица, как хочешь, ну, приведи их сюда. И вот он, Власенко, приказываю выполнять боевые действия. Значит, полтора года отслужили, год, полгодки, и вот только призвались. Ну и мы вот там 3-4 месяца только призвались. Приказываю, значит, говорят, под пустую голову руку не прикладывают. Ну, козырек должен быть, тогда честь так держат. Приказываю, отказываюсь. Панасенко, приказываю, отказываюсь. Все стоят, соседние роты тоже слышат, а он возится с нами здесь, баптисты, понимаешь. А какая большая команда? Это же такое, такая, ну, падает авторитет. Какие-то тут два хлопца, а авторитет капитана вот падает и падает в глазах всех. И он именем социалистической родины приказывает выполнять боевые действия. Отказываюсь. Рота, бьем марш. И все побежали уже. Уже давно все убежали, а мы вот тут стоим еще, занимаемся. И он тогда говорит, да я сейчас повернув всю роту, они тебя в порошок вот здесь разотрут. А вы знаете, как-то на сердце такая радость от всей этой борьбы. И у меня так получилось, я говорю, ну а что ж вы добьетесь? И все, это вывело его из колеи офицерской. И он тогда опять, как даст. Ну, немножко ему легче стало, и он побежал. Роту догонять надо. Тогда я говорю, Петь, а нам все равно туда надо. Тогда пошли уже и мы туда. Но не под ихнюю команду. Это радует внутри. А почему? Конечно, стараемся изучать Священное Писание. И вот написано пророка Исаия. «Зайдем на гору Господню, дом Бога Иаковлева. Пусть Бог научит нас. Перекуем мечи на орала, копья на серпы, и не будем больше учиться воевать». Ты почему не хочешь учиться? Я говорю, потому что так в Библии написано. А Библия, Конституция, 52 статья, она гласит, что свобода вероисповедания. Не хочу учиться воевать. Вот они замазались, ну они же там лазили вот это вот там по земле. И теперь гимнастерку надо стирать. Я говорю, хотите вот в эту лужу, я сейчас ляжу, и потом буду вместе с ними стирать. Стирать мне, я другим научился ночами стирать, заставляли много стирать. Только я вместе с вами под команду не хочу бегать. Я не хочу учиться воевать. У меня нету немцев, говорили, китайцев их столько много, что они сейчас шапками забросают нас и победят нас. Я говорю, нет, Бог создал китайца, немца создал, нас, русских, украинцев создал. Не буду учиться воевать. Братья и сестры, и таких примеров можно было рассказывать много, где Господь вел. Ну, последний по армии, если обо всем так сказать, не достанет времени, чтобы воздать за все Богу славу, как Он чудно делает. Получилось 14 месяцев вот так вот переносили эти страдания, все это, но во имя Бога. Однажды стоим в строю, передавали же, братья и сестры. Я был немножко почтальоном еще, и мои бандерольки никто не проверял, потому что я их сам получал. Вот. И тогда мне Евангелие присылали, существует ли загробная жизнь, присылали. И вот у меня так раз в кармане здесь блокнотик, и Евангелие Иоанна. Красненькая такая, помню, маленькая такая была. И написано «USA». Америка. Ну, какое прислали? Это же Евангелие, я читаю, радуюсь. Петя читаем. Там были еще другие братья, читаем. А этот наш командир, он настолько злой был, ему настолько было все, мы уже ему были опротивились. И он тогда так выстроил роту. И у него была такая мода обыск на ходу делать. В тумбочку заглянет, карманы, и он раз ко мне в карман. Ну, видно, тут блокнотик немножко отдувался все-таки, как форма полагается, чтобы обтянуто все было ровненько, да? Вот. И он тогда раз в карман, Евангелие Иоанна. Товарищи солдаты, вы представляете, кто у нас в строю? Американский шпион. Пожалуйста, американское Евангелие у него. Вы представляете себе, солдат в советской армии стоит, американский шпион. Боже мой, что будет сейчас? И вы знаете, каждый раз находились люди, когда Бог так повернет дело, такая помощь. Подходят грузины, подходят, понимаешь, что и чечены, говорят, святые, так хорошо, молодцы, где вы силу берете так? Стойте, и мы так хотим, но у нас не получается. Вот такую помощь, такую защиту Господь давал. Но это при одном искреннем, чуть-чуть, Господи, хочу тебе остаться верным. Чего бы ни пришлось, хочу остаться верным. И Господь благословлял. А тут уже надо идти ближе-ближе к дембелю, и меня перекидают совсем в другой отряд служить. Я вспомнил просто, хотя не совсем хорошо в школе учился, но вспомнил, что есть такая украинская байка, там, вражью злую щуку, и там суд был такой, и в речке ее утопили, да? Помните, такую в школе нас учили? Ну и вот так получилось и со мной. 14 месяцев здесь мне еще, я до последнего полы мыл, заставляли, потому что новый этап не пришел большой, и мы уже полгодки, уже годки, а все, драем эти полы, блестят. И причем, знаете как, молодежь, щеткой, а полы были не крашеные, и если сапогом ты сделал черную полосу, все должно гореть, такое название было в армии, и все должно блестеть, да? Ни одной полосочки от сапога не должно было быть, и все щеточкой, полы блестели. Вот так надо было. Они так воду льют ведрами, ты их приносишь, они льют, и потом все это убираешь. Такая служба. Но ради Бога, все это так радостно было, так хорошо. И тогда они меня перевели совсем в другой отряд, а там началась совсем другая жизнь. Совсем другая, я удивился сам. То я спал на втором этаже, теперь мне положили на первый этаж, так получилось. И все, теперь совсем меня как будто оставили. Все офицеры, солдаты, вот, потому что уже срок спросили, уже 14 месяцев, 15, и уже все. Ну, Господь повернул на другую сторону. Пустили, так получилось, что надо было отпуск. Как-то хотелось уже домой, соскучился, хочется, был руководителем молодежи, когда уходил, и так хочется побыть же с церковью, да. А начали делать ребята другие аккордную работу. Ну и подходит командир этого всего отряда и говорит: «Власенко, я слышал, что ты столяр-плотник, да, плотник? Ну, давай, начни аккорд делать». А я слышал, что тем даст отпуск. Я уже немножко осмелился, уже так чуть-чуть, как говорится, оброс пушком, уже я лучше стало мне служить, да. Ну, а я взял и говорю ему: «А что ж мне за это будет?» Ну, это уже надо быть таким немножко смелым. Ну да, почему? Потому что это... Работали-то мы 8 часов, как положено, а эту аккордную работу надо делать в свое личное время. Он: «Ты какого призыва?» Я говорю: «Декабрь 76». Он говорит: пойдешь в первой партии домой. Я говорю, я не хочу в первой партии домой. Он, да что ж ты хочешь? Я говорю, я хочу в отпуск. Он подумал, хорошо, пойдешь в отпуск. Я ему говорю, только я вам одно условие ставлю. А он так, какое ж ты мне хочешь условие поставить, Власенко? Я говорю, при одном условии. А я знал, что этот кабинет, который делает наша вся эта вот армия, они работали через дорогу база УПТК, и весь стройматериал здесь, весь, все воруется. Там солдаты работают, они все начальники, и несут днем и ночью, и тут штабы ремонтируются. А теперь я должен аккордную работу делать, я должен все пойти туда пронести. И я ему говорю, ставлю вам одно условие. Какое условие? Ни одной досточки, ни одного плинтуса я с базы УПТК не принесу. Не хочу отпуск, ничего не хочу, но ни одной досточки. А он, знаешь что, Власенко, если я узнаю, что ты хоть один гвоздик принес, я тебя арестую, ты понял? Есть, понял. Вот на таком условии мы начали строить этот. И слава богу, получилось, и в отпуск пошли. Но опять попался здесь этот кигибист Олег Попов. Он говорит, Власенко, а что это я слышу? Ты что решил, в отпуск? Да ты сейчас за ворота, тебя видали, ты ж без присяги. А у меня так топор в руках, как раз вот там надо было работать с топором. Я тогда этот топор так раз его в бревно. И говорю, тогда это мой последний удар. Я 8 часов работаю, это личное время. Ну, если вы сказали, что нет, тогда нет, все. А зачем я буду теперь эту аккордную работу делать? Ну, ты не горячись. Ладно, давай. Приходит, я утра еле дождался. Приходит мой капитан, начальник наш. Я говорю, такой, товарищ капитан, кто тут среди вас старший? Попов вчера приходил, сказал, я в отпуск не пойду. А вы сказали, я пойду. Так кто среди вас старший? Он так, знаешь что? Раз я сказал, значит я сказал. Хорошо, я верю вашему солдатскому, офицерскому слову. Тогда я продолжаю делать. И он все-таки отпустил. Отпустил, а потом, ну, уже до дембеля осталось совсем мало, там 2-3 месяца. Он говорит, теперь я до дембеля с вас не слезу. Вы мне все будете делать. Да теперь уже что хочешь можно делать. Уже дома побыли с молодежью, побыли такие общения, были радостные. Но когда я побыл в отпуске, я заметил, что у меня в военном билете они написали, что присягу принимал. Ну как это так, я не принимал, а у меня стоит, что я принимал. И у меня началась борьба в сердце. Мне надоели эти супы, похлебки их уже за эти 2 года. Уже я домой уже хочу. Но надо же до конца верным остаться. Что делать мне теперь с этой присягой? Вот написано, что я принимал. Говорят, чистые погоны, чистая совесть. А у меня еще документ замазали. Какая же совесть чистая? А с офицерами у меня уже пошло такие хорошие отношения, в штабе работаю, как-то так пошло. И потом решаю, Господи, помоги мне, но хочу исправить. Захожу я к нему, а он меня замполит называл, слава Богу. Так он меня называл. Так получилось, когда я им сделал первый кабинет, и это была бухгалтерия. Тогда я посмотрел, 4 женщин, а у них 5 столов. Один оказался стол, у них лишний. Ну, а я же кабинет этот сделал своими руками. И думаю, тут дембельский альбом хочется оформлять, тут фотографии хочется делать. А где это делать? Ну, в штабе это самое удобное место. И я прошу девчат этих, ну, разрешите мне в свободное время ключик, я же вам замочек поставил. Один ключик, чтобы у меня остался, я буду здесь свой дембельский альбом делать, фотографии делать. Он, ну, мы не против, если начальник разрешит. Я пошел до начальника, а он же свой человек теперь. Я ему говорю, товарищ капитан, ну, надо дембельский альбом же оформлять, уже ж на дембель скоро. Ну, фотографии делать надо, разрешите мне. Ну, если девочки разрешат, я не против. Ну, хорошо. Тогда разрешили. Общая порука. И тогда у меня кабинет, я захожу туда, там холодильник, жара 45, мы ходили только с флягами, надо было кипяток пить, дизентерия, сильная болезнь была. Там юг Казахстана, полуостров Анашлаг, город Шевченково. И вот он приходит, этот капитан, на смену. Сегодня его смена. Жара такая, а он хочет попить. А у меня в холодильнике вода стоит. Бутрисе, да, водычки холодной. И он приходит дежурному тут, который сержантик сидит, говорит, а где, слава Богу? Он говорит, кто такой? Где? Ну, пойди найди, слава Богу, приведи его сюда. Ну и побежал он. Побежал, он говорит, где, слава Богу? Нашли, слава Богу, приводит он. А если он сказал, слава Богу, я знаю, кто зовет. Прихожу, он, Власенко, там у нас водичка есть? Я говорю, конечно, есть. Ну, пошли попьем. Открываю я бухгалтерию, открыл холодильник, налил ему стаканчик, он берет, говорит, воистину есть Бог. Выпил стаканчик и пошел. Ну вот так закончилось. К чему я хочу сказать, братья и сестры? 14 месяцев, правильно скажу, клепали и сильно клепали. А потом вот так закончилось. Бог провел таким чудным путем, я радуюсь. Ну а как военный билет исправить? И решил, иду до капитана и говорю: товарищ капитан, у меня вопрос к вам есть. Он: что ты хотел, Васенька? Я говорю: вы мне разрешили в отпуск съездить? Я съездил в отпуск и посмотрел, а там мне написано, что я присягу принял. А я ее не принимал. Я хочу, чтобы вы меня исправили. Я хочу, чтобы у меня был чистый военный билет. Вы знаете, у него лицо изменилось. Он такой стал злой. И говорит: знаешь что? Придешь домой, станешь на военный билет, на военный учет и закинь его на горище. Он тебе не нужен. А в случае войны я тебя первый застрелю. Ты понял? Иди вон отсюда. Думаю, ну и слава Богу. Все, что от меня зависело, с Божьей помощью, все попробовал. А исправить уже билет, это не в моей власти. Так я и ушел. Правда, не знаю сегодня, где этот военный билет. Но на сердце такой мир и радость. Господи, ты такими чудными путями провел. Чудными путями. А сколько обещали, посадим. Не получилось. Но вы знаете, ровно 10 лет Господь испытывал, проверял. А потом в 76-м был призыв в армию, а в 86-м году, ровно через неделю, как руку положили на пресвитерское служение, меня арестовали. Вот один сюжет хочу рассказать, потому что много рассказать не успеем по времени. Приезжает, я работал сутки через трое, надо мне больше времени для служения. И вот мы там воду качаем на город, чтобы водичка в городе была. Вот. А трое суток по служению, по селам, благовестие. Вот. А в свое время они очень часто приходили и заставляли нас, чтобы мы зарегистрировали церковь. И вот моя смена кончилась, я приехал домой, и тут смотрю, Бобик, раз, такие тормоза юзом, и остановился. Смотрю, выходит такой дяденька представительный, и у него такая красивая кожаная, такая под руку, как сумочка, такая зачехленная. Да, ну, думаю, это, ну, не брат же у Господи приехал, и не буду спешить его в дом заводить. Ну, так на улице, что вы хотели? Валентин Мефодьевич, я говорю, я не знаю вас, кто вы есть? Да, ладно, это самое, ну как жизнь, я говорю, слава Богу. Ну, а почему вы не регистрируете церковь? Я так думаю, стоп. Так а кто вы есть? Я уполномоченный по делам религии. А, понятно, хорошо. А почему мы должны регистрировать церковь? Мы у Господа на небесах зарегистрированы, и все, Господь знает, что мы здесь есть. Какая еще регистрация? И вы же знаете, вы же приехали, вы же знаете, куда вы приехали? Вы же знали, что мы здесь находимся? Знали, а у меня во дворе так огород был, и там поставили такую палаточку небольшую. Это было такое радостное у нас место для богослужений. Даже меньше, чем вот это у вас, наполовину. Такая маленькая была у нас. Но мы тому радовались. И он говорит: идите туда, и показывает, за Днепр. Ну, откуда родители выгнали, отлучили там. Туда идите. А почему я должен туда идти? Там наши, туда идите. А, ваши там. Я ему говорю: скажите, а вы чей? А вы чей? Он открывает Библию, расщеклывает свою эту папочку, достает Библию. У меня тогда такое не было. Все при обысках забиралось тогда. А у него такая красивая Библия. Он ее раскрывает, у него, как у проповедника, закладочка лежит там. Он раскрыл, Римлянам 13 глава. А вот написано: всякая душа да будет покорна высшим властям. Я ему: стоп! Он смотрит так. Читайте сначала. Всякая душа, стоп! Тут написано душа. Так, да? Только что вы заставляете церковь? Так церковь или душа будет покорна?
Душа.
Но не церковь. Ну вот видите, разобрали, вот разбор. Значит, не церковь должна быть покорна, а душа. Это я, Власенко, я должен быть покорен. Читайте дальше. Да будет покорна высшим властям. Стоп! А он смотрит. Там написано высшим властям. А вы какая власть? А он смотрит. Не знаете? А я вам скажу. Библия говорит, есть небесная власть. Это Бог и его святые ангелы. Есть поднебесная власть, это бесы. И есть бедные грешники, вы, это земная власть. А там написано высшей власти. Так это я вам должен подчиняться? Читайте дальше. Он читает. Ибо Божий слуга, это уже о земной власти, тебе на добро, ибо он Божий слуга. Я ему, стоп! Так вы чей слуга? Здесь написано Божий слуга. Вы Божий слуга? А он, я слуга народа. Тогда закройте Библию и не кощунствуйте, потому что этой Библией Бог судить будет вас. Он Библию хлоп, в бобик, раз, дверцей хлоп и поехал. Но вы знаете, долго не пришлось ждать. Ровно через неделю они опять приехали. В 7 утра они приехали, мы еще, ну, еще 7 не было. Они нас разбудили. У нас это было 4 деток. Они приехали, сделали обыск, отобрали, а у меня неделю назад рукоположили, там было не до того, чтобы рассматривать литературу, какую Евангелие мне подарили тогда, и одну такую книжечку, краткие библейские курсы, и несколько картиночек там Иисус Христос. Вот такой, это на рукоположение был такой подарок. Ну, не было тогда много. На крещение мы дарили Библию, это такой подарок был для крещан, если мы Библию могли подарить. И вот так они приехали. А моя жена, секретарь-машинистка была, много приходилось печатать всякой литературы. Ее выучили. Так получилось, что ее выучили секретарем-машинисткой. И она много-много могла печатать литературы всякой. Тогда было мало, и она вот сидели этот вот ночами там, кнопочки давили эти все. И тут обыск, 54 наименования литературы, а потом еще как раз контрабанда опять, потому что вот... Миссия Фриденштиме прислала. И полностью антисоветская литература, потому что «Вестники истины» и «Срочное сообщение», и, ну, это клевета на советскую действительность. Все клевета на советскую действительность. Все готовое дело. И они через неделю, когда приехали, вот это теперь все забрали, и теперь говорят, собирайся с нами. А я жене говорю, ну, теперь уже все. Теперь уже пришло время. То они говорили, говорили, а теперь пришло время. Он еще сильно обиделся, знаете, на что? Вчера мы только посидели, совещание провели у меня в комнате и решили, где будут праздники жатвы. И так на один листочек я себе записал, где, в каком городе будет какой праздник жатвы. Ну, мы так общались, всех посещали и к нам приезжали. И теперь обыск, и у меня сразу мысль, стоп, а там все написано. Если сейчас к ним этот листочек, значит, тогда я как предатель уже получаюсь. Я им все сейчас сам выдам. Что делать? И я сразу раз туда в залу, там Библия у меня лежит в зале, они за мной. И они это раз Библию в руки, а я вырываю, они к себе, а я вырываю ее. И я ее открыл быстренько, этот листочек, потом смял, 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 и его раз в рот его. А он, Власенко! Все хорошо, слава Богу. Так оно и осталось в конспирации, этот листочек. А иначе надо было все сказать. У кого праздник жатвы, когда будет какой? А на сердце мир. Вот они меня забрали, повезли. Арестовали, мы с женой помолились, четверо деток. Такая маленькая еще годика не была, четвертая. И нас разлучили. И вот это было 86-й год. 86-й год. Год отсидел. Говорят, Власенко, на комиссию. Тебя на химию отправлять будут. Какая химия? Братьям дают третье срока, а меня на химию. Это опять какой-то подлог. Опять они что-то крутят. Ну, какая химия? Ну, еще тогда я не слышал, что кто-то шел на химию. Так, Власенко, ты предоставляешься на химию, иди на комиссию. Прихожу на суд, сидит в Запорожске. Судья, значит, приехали туда к нам в зону. Это было дело на двадцатке, Вольнянск, Запорожская область. За что сидишь? Я говорю, за то, что Богу молился. Он как стукнет по столу. У нас за это не садят. Я говорю, а меня за это посадили. А чем сейчас занимаешься? Я говорю, продолжаю Богу молиться. Как-то так, вот правду говорю, как-то Бог давал такой радости, но сердце так мирно. Ну, знаю, я ж не убил, не украл. А за дело Божие, потому что братья говорили, проповедовали постоянно на всех наших молодежных общениях, что нам суждено быть приговоренным к смерти. Ну, другого пути нет. Меня ж гнали, Христос говорит, и вас будут гнать. И вот так вот впитывали мы это и понимали, что это самый благословенный путь. Вот так. Господь благословлял, слава Ему за все. Братья и сестры, но у меня не так много времени остается, а мы еще не начинали проповедь. Это только было маленькое вступление. Может, братья скажут сейчас, что вот это время свое вычерпал. В Америке сейчас недавно было одно такое, в честь 40-летия, я сейчас кассету их прослушивал, и у них был такой там регламент. Братья много собралось, вот, узников там, и они говорят, сколько лет просидел? На год одна минута. Ну, если 23 года просидел, 23 минуты, пожалуйста, тебе слово говорить. Один брат говорит, ну, тогда как раз я с ним сидел. Вот там мне тогда можно не начинать, стоит сказать всех сердечно приветствую, и все. 2 года, а что-то 2 минуты, стоит ли время брать? Вот так, да. То есть, слава Богу, что такие праздники, хоть народ разъехался по разным странам, но у кого в сердце возрожденного христианина жажда истины, учения Господнего, то разницы нет, где живет народ сегодня, но гонения будут для каждого. Гонения будут для каждого. Я все же хотел прочитать одно место Священного Писания, 2 послание Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Конечно, больше я хотел бы с молодежью побеседовать, это так важно. Здесь и некоторые примеры приведу, но, конечно, буду уже сокращать свою проповедь. Здесь сказано так, 2 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Чтобы не сделал нам ущерба сатана. Братья и сестры, как вы, молодежь дорогая, как вы видите, вот если бы вы заглянули себе в свое сердечко, вам сатана какой-нибудь ущерб делает? А апостол Павел здесь переживает и говорит, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Ну, слово ущерб, я думаю, оно нам каждому понятно. Конец года подходит, и бухгалтеры там пересчитывают свои дела, и сколько ущерб у него, насколько потеря в своих там продуктах, или сгорел дом, или разбили машину, и сразу проверяют страховочные компании, какой ущерб, какой ущерб. Но апостол Павел не переживает о материальном. Да пусть эти машины гниют, и дома. Важно, чтобы в сердце не сделал никакого ущерба сатана. Я один пример вам приведу, братья и сестры, вот из заключения. Такой был случай у нас. Когда еще мы были в тюрьме, и привезли к нам одного человека, он артист. Он на всех эстрадах, на всех концертах, он играл, вел программы. Вот такой вот он специалист по этим всем, по искусству музыкальному такому. Играл, пел он так, хорошо, красиво. Хотя я много не понимаю, но он был специалист этого дела. Да, ну, а теперь дело у него. За что ты в тюрьму попал? Ну, получилось так. И шли с очередной своей такой игры, с очередной. Они и шли через, по улице. И вот открытый у бабушки подвал заметили. И второй его музыкант этот и говорит... Ты постой на шухере, а я сейчас быстренько в подвал и что-нибудь там украдем. Ну вот так решил тот его коллега, а ты только на шухере постой. А бабушке телефончик, она быстренько позвонила, и приехала милиция, и их с поличным арестовали на месте преступления. Ну теперь по сути посадили, раз заявление есть, позвонила бабушка, вызвала полицаи, ну милиция, взяли их, все, значит дело начинают. Такое слово из заключения. Иск. Иск. Вот насколько ущерб, по-другому сказать, они сделали. Они там украли этой закатки, консервации, на 53 рубля. Это дорого? Много? Ну, я бы сказал, да это мелочь. 53 рубля. Ну, что там у бабушки было консервация? Но ущерб на 53 рубля. Можно сказать, ущерб небольшой. Но его надо отдать. А как отдать? А законы у нас строгие, справедливые. Вот, и они решили. 1,5 года. И вот этот музыкант, за то, что он постоял на шухере, ему 1,5 года. Ну, это уже немножко ущерб побольше, правда? Чем просто на шухере постоять. Ну, 1,5 года это такое, все-таки много уже. Для начала общий режим, а это такой самый беспредельный режим, общий, с малолетки приходит, там столько беспорядков таких, но и дело не кончилось. Ущерб мы еще не можем посчитать весь. Сейчас будем рассуждать дальше, что произошло. А он-то музыкант музыкантом, пел-то он красиво, но за себя постоять не смог. А в зоне надо быть зверем. Вот, там человек человеку враг. И там должен ходить по головам, чтобы выжить сам. Там такой закон, принцип такой, да? Вот и все. А он не тот человек. Он не смог так. И нашлись такие люди, которые его сильно обидели. И унизили его, и обесчестили его. Лишили его всяких духовных, моральных качеств. Унизили. Понимаете? Стыдно было, страшно смотреть на этого человека, что они сделали с ним. Такую тяжесть, такую рану они принесли ему вот в сердце. Ну, скажу некоторые мелочи. Когда человека так обидели, он не имеет права взяться за кран, водички себе набрать. Там другой есть, немножко повыше по рангу человек, он откроет ему краник, а он оттуда своей кружкой отдельной, он попьет воды, наберет. А если ему надо состернуть какую-то одежду свою, то он должен был чем-нибудь унитаз заткнуть, набрать туда водички в унитаз, и только в унитазе он имел право постирать какую-то свою одежду. Но как вы думаете, это большой ущерб? Это ж не все еще, это только что можно на общем собрании рассказать. А сколько было того? Мне пришлось его немножко защищать, то они слишком злились. Святой не лезь, это не твое дело. Ну а для нас они такую масть придумали, святой, святые так называли. Да? Тогда надо было говорить, святой не контачится. И имею право ему помочь. Это ваш беспредел. Нельзя так поступать. Приходилось вот так немножко. И потом мне пришлось с этим человеком ехать еще в этапе, в Столыпине, туда, на зону. Вы знаете, это страшно. Это ад. Что они хотели? Что они делали с этим человеком? Но это еще не все. Это еще не все. Получилось, мы были с ним и еще в одном лагере. Но так как я немножко к нему симпатизировал, потому что он Божие творение, он человек, за которого страдал Господь. Господь его тоже любит и как-то хотел ему свет Евангелия передать. И так немножко общались мы с ним. А потом я узнаю, а его так сильно избили его, что ему подбивали все внутренности. И его отвезли в госпиталь, вот зоновский, и повырезали ему внутренности все. Будет ли жить человек? Морально унизили, обесчестили, а подбивали ему селезенки, там печень, все это вырезали, и теперь человеку полтора годика дойдет, если дойдет, дотянет, и он пришел домой, кто он? Братья и сестры, большой ущерб? Большой ущерб, и очень большой. И вот мы прочитали место Священного Писания, где написано, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. Где в нашей христианской жизни сатана хочет сделать нам ущерб? Друзья, молодежь особенно, в чем сегодня сатана ходит по пятам нашим, чтобы сделать нам ущерб? В чем? Написано еще так, Евангелие Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Приведу один пример. В одной церкви мальчики, 13 лет, 14 лет, 15 лет, 7 человек собрались. И вот, а сатана, ну, это мальчики верующих родителей, папы их не служение совершают. А сатана думает, как же ущерб сделать здесь, чтобы пострадали дети, чтобы церковь потом пострадала, чтобы папы потом пострадали, не могли совершать служение. Как же здесь ущерб сделать? Один мальчик, так получалось, что он насмотрелся, во-первых, компьютерные игры, переполнено было игры компьютерные. Знаете, что это такое компьютерные игры? Сегодня любят гонять компьютерные игры. А то еще есть возможность через компьютер кино смотреть. И вроде бы и не запретишь компьютер, потому что, говорят, это же не телевизор. Надо печатать теперь. Ну вот много разных оправданий себе делают. А сатана думает, какой же вам ущерб сделать, чтобы вас поразить. чтобы лишить вас чистоты. Ну и вот этот мальчик один, он насмотрелся одних таких фильмов, собрались детки эти, подростки такие, до 16 лет одному там было, 7 человек, и вот они рассуждают. Один этот, который насмотрелся, начал другим рассказывать, какой он фильм видел. И когда он рассказал, я вам скажу, немножко стыдновато, но расскажу. В этом фильме они увидели, этот мальчик так впечатлительно рассказывал, что там за фильм. Я так до конца не смог проанализировать и с теми родителями, потому что это сейчас такое большое следствие. Дошло до органов власти, и власти это все сейчас крутят. Там было так, что одного человека в задний проход заткнули ему большую палку. И вот он так рассказывает этим своим подросткам, мальчикам, мальчики верующих, родители, детки. И они решают, а что если попробовать нам, что будет от этого? И они решили, давайте. И вот на одного мальчика, ему сын служителя, ему говорят, вот мы сейчас на тебе такой эксперимент попробуем. А тот ему раз в карман телефончик этот вот. И я сейчас как позвоню, придет мой брат, он вам сделает эксперимент. Ну хорошо, ладно, там брат такой у него, что... Ну ладно. Тогда они думают, что ж придумать. И вы знаете, а сатана ж не успокоится, ему как хочется больше ущерб нанести. А там через дорогу еще четверо мальчиков, и там один 12-летний был. Они говорят, давай мы его сейчас. И что вы думаете? А один кричит, иди сюда. Ну, а тот ему должен был немножко денег. Там ему фару продал какую-то, ну ладно. Думает, может, он мне денежки отдаст. И идет же сюда. Чистые мысли у него, все. Он подходит, ну раз его за руку, и сюда в комнату. Ну раз, а тут уже семеро сидит подростков. И вы знаете, все так быстро все произошло. И они его хватают, трое. Ложат на кровать. А тут вот уж шарики такое есть на столе. Знаете, как это игра? Настольные, да? И вот эту палку один берет, и сразу раз ему. Штаны прорывает, трусы прорывает. И кишку прорывают на 7 сантиметров. И все мгновенно, он раз, этот мальчик выбегает. А эти же такие герои, еще ж никто не поймет, что было. И он плачет, мальчик. И подходит туда, там велосипед его какой-то был. А те ему, а что ты плачешь? Забрал велосипед, кто будет рассказывать такое? И домой. А этот сзади идет, который один из тех. Да мы ему только что сделали так. Тот домой приехал. Плачет. Быстренько наверх. Переоделся. А тут 19-летний его старший братик. Чего ты плачешь? Ну как мне не плакать? Пойдите посмотрите, что они мне сделали. Глянули. Все в крови, там одежда. И вот в такой ярости. И он сразу раз на полицая вызывает их сюда. Полицай, скорая помощь прилетает. Все. Началось уголовное дело. Мальчика в больницу. Ну какой ущерб? Большой ущерб. А папа там пресвитером, а тот регентует, а тот помощником регента. А детки вот, а сейчас уголовное дело. Что делать дальше? Ну, надо освобождать от служения, потому что как дальше? Ну, а теперь же мальчика в больницу. Врачи собрались, консилиум, начали рассуждать, что делать. Значит, надо между ребрами выводить ему кишку и мешочек, и он может пожизненно остаться инвалидом с этим мешочком. Как вы думаете, ущерб большой сатана сделал? Ну, а теперь вопрос. А кто за это платить будет? А как отомстить этим мальчикам? Вот так начали рассуждать родители и этот 19-летний, который такое, который заявил, сразу вызвал, связью вызвал, у каждого в кармане этот прибор, и все. И теперь мы беседуем с ним, мы говорим, да не наше это дело, церковное это дело. Ну, это ж сатана хочет сделать нам ущерб. Что мы делаем? Неужели нету между нами мудрого, чтобы разобрать это дело? Отдадим в руки Господа, братья и сестры. И вот сегодня идет такая обстановка. Дьявол старается как можно посильнее сделать ущерб. Такой сделать ущерб, чтобы непоправимый сделать ущерб. Ну, допустим, скажу вам еще один вопрос. Вот задают вопрос, молодежное общение проводим, и задают мальчики вопрос. Ну, а когда уже посватались, ну, уже теперь их будут, объявили женихом и невестой, что потом можно делать уже? Ну как вы думаете, что можно делать? Жениху и невесте. Вот такой вопрос сегодня молодежь спрашивает, что можно делать? Что-то уже делать хочется. Богу молиться, это надо делать. Поститься надо, чтобы благословение было, чтобы не обокрасть себя, чтобы в чистоте подойти к супружеству, чтобы благословили вас в церкви, а потом с Божьим благословением в путь семейной жизни. А что-то хочется делать сейчас, какая-то дружба, какие-то встречи, какие-то объятия, а потом поцелуи кто-то хочет, а потом тормоза не срабатывают, а потом грех, и потом такой ущерб делает сатана. А потом начинаешь беседовать с душами, плачут братики, плачут сестрички, молодежь плачет, старшие поколения, вдовы плачут. Почему? Ущерб сатана наносит. Ведь грех косит любого человека. Дальше место Священного Писания написано так. «Свергнем с себя всякое бремя». Евреям 12 глава, 1 стих. «И запинающий нас грех». «Свергнем с себя». «Свергнуть с себя всякий грех». Какой грех? Украинское слово «пинать». Вот мальчик идет, там консервная коробка. Он раз ее буцнул, да? Она покатилась несколько метров. Он опять дошел до нее. Опять буцнул ее. Опять она покатилась. Или камень, или мячик. Пинает ее, да? Вот так бывает в жизни. Такой маленький грешочек, который вроде бы ты помолился, поплакал, вроде поисповедовался, вроде бы все хорошо. Проходит время, он тебе раз опять и буцнул. Опять то же самое слабое место. И опять на сердце так уныние, так тяжело, стыдно. Как мне участвовать в служении, как мне выйти стих рассказать или в каком оркестре играть, если у меня вот это раз повторилось, второй раз повторилось, третий раз повторилось. Запинающий грех. Как же освободиться? Вы знаете такое в своей жизни? Вы испытываете, вы переживаете об этом, дорогая молодежь? Грех твой найдет тебя. Спрашивать, как то, как это, слезы, плачут. Что такое? Грех. Грех пинает. Незамужних пинает грех, неженатых пинает грех. А здесь апостол Павел говорит, свергнем себя. А что такое свергнем? Свергнуть царя, свергнуть власть. Для этого надо иметь силу большую, нежели у них. А здесь свергнем запинающий нас грех. Какой силой? Беспечно, лежа на кровати, получится свергнуть с себя грех? Никогда не получится. Библия говорит, встань спящий, воскресни из мертвых, и да святит тебя Господь. Грех хочет сегодня пинать всех подряд. Потому что мы прочитали, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, растоптать. Когда он ничего хорошего и доброго не желал и не хочет желать, потому что его участь озера огненное. Как неопытные попадаемся вот под его ногу, он старается нас всегда пинать. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Сегодня вот женщина вышла сюда и помолилась. Если вы сказали, Господи, я каюсь, и ты меня прости и помилуй, то если вы были искренние и сказали, прости меня, я тебе открываю грех мой, я называю его по имени, и всякий грех надо назвать именем, сказать, я взял. Не взял я украл. Господи, я украл. Не взял, не надо. Если мы будем самих себя жалеть, то у Бога для нас останется только суд. Но если мы будем судить самих себя, тогда у Бога для нас будет милость. Судите самих себя. Сегодня время благоприятно. Да испытывает же сам себя человек. Потому что грех будет пинать и пинать нас. Но есть право и призыв, клич. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Юноши, вы сильные, ибо Слово Божие пребывает в вас. Вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. До каких пор Он будет нас пинать. Он не имеет права, потому что за нас цена заплачена, кровь Господа Иисуса Христа. Он омыл нас, и мы сыны Царя Небесного. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу,
и убежит от вас. Нету у него права, нету у него силы держать нас под пятой, потому что он побежденный враг. И Господь говорит: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Господь победил его. И Господь говорит: даю вам власть наступать на все вражьи силы. И ты, юность, будешь сильная и будешь побеждать лукавого. Но при одном условии: если ты будешь пребывать в Слове Господнем, если ты исповедуешь грехи свои, очистишься, это первый шаг. С искренним он поступает искренно. Скажи Господу, что тебя тяготит. Где твой запинающий грех? Открой его, исповедай. К этому призывает Слово Господне. Тогда будет сила стоять не один год. Где победа, сила этого праздника? Если бы не освящение, если бы не пошли путем святости, не было бы нас сегодня с вами. Потому что те, которые там наши, они не шли путем освящения. Они по сегодняшний день противятся. Когда по разным обстоятельствам перемещения по территории земли попадают в какие-то собрания, и тогда начинаются проблемы переживания. Потому что привыкли там быть, в тех собраниях, где не проводится работа по освящению, а воля Божия есть освящение ваше. И это надо и необходимо делать. И потом говорят: не надо, зачем? У нас такое не делали. Это какая-то там только у православных такая работа и прочее, прочее. Это желает Господь. Противостань дьяволу. Свергните из себя всякое бремя и запинающий вас грех. Господь благословит и даст силы быть победителями. Очень много в целомудрии. Очень много в целомудрии поражения. Юношеские грехи. Грехи брака, до брака. Сколько поражения, сколько делает ущерба дьявол. Приведу еще один пример, и, наверное, на этом будем заканчивать. Вот проводим работу по очищению, и вышел один юноша для представания. Хотя он собеседование не прошел, но он решил выйти сегодня вперед. Он вышел вперед и говорит так, знаете, своевольно так, отрешительно. Меня многие спрашивают, как мое состояние. Но я вам сегодня должен всем сказать, от сегодняшнего дня вы меня можете не считать членом церкви. Как вы думаете, это уже ущерб поймал сатана? Сделал сатана ущерб? Делает. Ну, ты скажи, почему ты в таком состоянии? Спрашиваем его. Скажи, почему ты? Я ничего не могу сказать, это мои личные переживания. Как-то смутился. Я в той церкви был гость и думаю, как же здесь правильно. Братья и сестры, мы, наверное, будем молиться сейчас о нем. Он так раз от микрофона: я молиться не буду. Но если ты не желаешь молиться, а много может усиленная молитва праведного, тогда мы, церковь, будем за тебя молиться. Ты где-то не пободрствовал, и грех скосил тебя. Но Бог силен остановить тебя на твоем пути. И говорю ему: если сейчас мы, церковью, объявим тебе решение, что ты от сегодняшнего дня не являешься членом церкви, над тобой защита Божия уйдет, ограды Божия не будет. Тогда, как однажды апостол Павел говорит, тело твое будет предано сатане во изнемождение плоти. Ты что, сознательно желаешь идти в ад? Он говорит: ну, получается так. Боже мой, как бы вы на этом месте? И мы говорим, я говорю: да, братья и сестры, мы будем сейчас молиться. И церковь склоняет колени и начинает вопить к Богу. Искренно вопить к Богу, потому что 2 года, как этот юноша пришел в церковь, и такой был ревностный, искренний, такие горячие проповеди брали его на благовестие, а здесь что-то с ним произошло. И долго молились, плакали, сокрушались от молодежи, потом встали, и диакон церкви говорит: брат, прости меня, я видал за тобой это, но я ни разу тебе не сказал, ни разу не обличил тебя, ни разу не помолился, прости меня, и плачет. Стоит руководитель молодежи и говорит: хотя я с тобой беседовал, но меня Господь больше к тебе посылал, я не пошел, прости меня. И так несколько человек один за другим встали, и вот так. А теперь говорю ему: пройди, сядь на свое место, а завтрашним днем мы объявляем пост и молитву, и будем о тебе молиться, но в ад просто так ты не пойдешь. За тебя кровь Господь проливал. И он такой самоуверенный вышел прямо так в двери и ушел. Такой вызов церкви. Тут такая боль. Господи, тут родители его. Как заканчивали мы такое членское собрание? И то же, что должно было у нас идти, оно не пошло так, как должно идти. Тут такие слезы. Мы там будем сейчас решать какие-то деловые вопросы. Здесь души уходят в ад. И неужели их так просто отпустить надо? Закончили мы членское собрание, разошлись. Сидим мы с одним братом-служителем, беседуем. Время уже 12 час. Мы как-то поужинали, не спешим почему-то сегодня спать. И мы беседуем с ним. А потом раз слышим, звонок в двери зазвонил. О, ночные посетители какие-то. Так поздно кто это пришел. А, мы жили у старца-служителя. А почему-то опять не ложимся спать. Дальше сидим, беседуем за столом. И еще где-то минут 20 прошло. И слышим шаги по ступенькам вниз. Смотрим, пришел наш брат-служитель. И говорит, братья, пошлите наверх. Пошлите вместе, порадуемся и помолимся Богу. Витя, который стоял только что на членском собрании, он пришел с сокрушением, с исповеданием. Да? Слава Богу. Мы на завтра пост объявили, а он сейчас пришел. Что ж произошло? Вышел он с членского собрания, садится на машину и поехал. Туда-сюда, туда-сюда. А мира нет. Нет мира. Он решил, еду домой. А у него на сердце твердое решение. С завтрашнего дня я стою на этот путь, на который я решил. Все. Завтрашний день делает радикальный переворот в моей жизни. А церковь объявила пост и молитву. Он не смог нигде ездить. Приехал домой, поставил машину, зашел в дом. Родители, разумеется, что в слезах, в молитве. Он зашел в свою комнату, лег спать. А завтра у меня начинается мой план. Лежит, не может заснуть. Да что со мной делается? Он встал, начал ходить туда-сюда по комнате. Ну что происходит со мной? Почему я не могу заснуть? Я не хочу больше так жить. Мне все это надоело. Не могу, не могу. Сын, куда ты уходишь? Я ушел. И он хлопнул дверью и ушел на улицу. Что дальше? Он туда-сюда. А тут идет один юноша, член церкви. О, Витя, а чего ты еще на улице? Что ты хочешь? Вот так смотрит, не знаю. Я не знаю, что со мной происходит. Я не мог заснуть. Я хотел завтрашний день начать по-новому. Витя, церковь тебе постится и молится. Тебе надо покаяться. Остановись. Он так стал смотреть на него. Ну, пошли к служителю. И вот он зашел в этот дом, где мы как раз были. И сейчас зовут нас туда. Мы собрались там вот трое служителей. И этот юноша, и этот человек, который решил завтрашний день начать по-новому. И он начал открывать свое состояние. Знаете что? Компьютер. Компьютерные игры. А сейчас, как это правильно выразиться? Фантастические путешествия. Фантастика. Мир фантастики. Очень много фантастических сегодня этих кассет и этих всех фильмов. И он настолько погрузился в это все, он приготовил уже оружие, чтобы завтра сделать боевое ограбление с убийством. Буду я жить или не буду, но я это должен сделать. Ибо все то, что я смотрел, оно меня побуждает это сделать. Как вы думаете, большой ущерб? Большой ущерб. Братья и сестры, друзья дорогие, молодежь, сатана хочет сегодня делать ущерб. И он князь мира этого. Он по всей земле, он и сегодня здесь. Потому что там, где собрались сыны Божии, кто туда пришел? Сатана пришел, враг Бога живого. И он желает, чтобы сегодня вырвать кого-то отсюда. Он желает, чтобы никто не примирился с Богом. Он желает, чтобы вы сидели здесь, но мыслями были за тысячи километров, наслаждались вашим любимым грехом. Это он желает, сатана. И только тогда мы ему сказали: Витя, открывай свое сердце. Брат старец, мудрый, Бог ему говорит. И теперь он говорит этому Виктору: вот сейчас, ты сам видишь, что с тобой происходит, что ты уже сам не свой, в твоем сердце две силы борются. Одна тебя гонит куда-то, едь, иди куда-то, а вторая тебя привела сюда. Витя, если ты сейчас вот так со своего сердца не вытрусишь все, ты не удержишься на этом пути Господнем. Тебе надо все выкинуть из сердца, что тебя держало. Открывай свои грехи. Открывай, друг дорогой. Если ты хочешь сегодня остаться христианином на христианском пути, что общего у света со тьмой? Вот записка была. Матфея 6 глава. Что общего? Можно ли быть, служить немножко Богу и немножко сатане? Течет ли с одного источника горькая и сладкая вода? Не может быть этого. Витя, открывай. И милость Божия, когда он открыл все, ничего не оставил. Однажды мне тоже был такой случай. Один человек позвонил по телефону, говорит: я хочу с вами поговорить. Он приехал, я его не знал, первый раз видел его. Он говорит: я устал так жить, меня так тяготят грехи. И начал мы с ним читать Слово Божие. Только исповедание тебе надо. Исповедание, и причем исповедание. Если начинается поражение в семейной жизни или даже вот в грехи целомудрия, значит, надо начинать просматривать где-то от самого начала. От 5-6 лет начинается желание противоположного пола влечения. Что-то узнать, посмотреть, играют в доктора наши детки, в папки-мамки начинают играть, разные детские игры, а потом идет самоудовлетворение, а потом где-то связи с какими-то животными, и потом идет грех в полном прогрессировании своем, а потом начинаются семейные проблемы, люди с неочищенными сердцами вступили в супружество, и тогда грех твой найдет тебя. Грехи юности не вспомни, говорит Давид. Если мы не очистимся, если мы не освободимся, грех обязательно найдет. И он сделает свою пагубную работу. Ибо желание дьявола украсть, убить и погубить. И последнее место я прочитаю. Написано так. Колоссянам 1 глава 12 и 13 стих. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и уведшего царство возлюбленного сына своего. Братья и сестры, как север и юг, царство тьмы, но он нас от него избавил и увел царство возлюбленного сына своего. Этими словами я хотел закончить свою проповедь. Друг дорогой, юноша, сестричка молодая или старец, в котором находишься, ты уже в царстве Христа и Бога. Имеешь это свидетельство внутри себя? Еще раз читаю этот стих. Избавившего нас от власти тьмы. Избавившего, это значит, ни одного запинающего греха не осталось внутри меня. Не осталось ни одного греха. Он не имеет ни права, ни силы больше меня пинать. Потому что Господь жертвой Своею Он избавил меня от этой власти тьмы и увел меня. Вот вы сегодня многими путями, дорогами, и я вместе с вами добирались сюда. Нам не надо теперь об этом говорить и думать вот там где-то. Да, где-то в Любачанах или где-то в Киеве там общение. Но здесь мы участники сегодня. Мы это видим и созерцаем сегодня, что здесь есть. Вот так точно Господь сделал нас и посадил там на небесах. В славе Отца Своего Небесного сказано: избавившего нас от власти тьмы и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Царствие Божие внутри вас есть. Если у тебя еще, друг дорогой, нету внутри Царствия Божия, то ты недалеко от Царствия Божьего. Недалеко, но еще не в нем. Если у тебя нет сегодня уверенности, что твое имя записано там на небесах в книге жизни, Если ты не уверен, что Царствие Божие внутри тебя сегодня, приходи сегодня, кайся. Это твое время для того, чтобы очиститься и освятиться, потому что запинающий грех он растопчет до конца, и тебя не станет. И он растопчет, посмотрите историю, поднимите фотографии 20-30 лет тому назад. Возьмите любую молодежную группу и посмотрите, сколько осталось человек. И только те, которые шли путем освящения и очищения, только те смогут сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Поэтому, если мы однажды покаялись, этого мало. Необходимо исповедать грехи свои, назвать их по имени. Если вы были искренне и исповедали на 100%, каждый грех, он имеет свои 100%. Один человек сказал: «Мне так тяжело. Я вам много рассказал уже, что меня тяготило, но у меня есть еще один грех, а мне стыдно о нем говорить. Но я понимаю, что я не скажу, не буду иметь мира. Я не хочу сегодня уйти с этой комнаты». Так он мне сам сказал. Давайте мы еще раз помолимся. Я еще раз попрошу у Господа силы, чтобы мне потом открыть то, что меня тяготит. Давай помолимся. Мы склонили колени, помолились, и он начал говорить. И он начал говорить, и открывать, и называть по имени свой грех. А потом, знаете, заплакал. Я посмотрел на него, а лицо его сияет. И настало истинное преображение. И он через слезы, мужчина молодой, говорит: «А теперь все. Я поехал домой». Конечно же, ты знаешь, что тебя тяготит. Как тот юноша библейский говорит Христу: «Чего еще не достает мне? Да я это все исполнил, но чего еще? Или ты не знаешь, что тебя тяготит?» Не обманывайте самих себя. Так говорит Слово Божие. Поэтому святой да освящается еще. Я закончу, опять прочитаю этот стих. «Избавившего нас от власти тьмы и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Благодарна нашему Господу, что мы шли путем очищения, освящения эти 40 лет, 44 кто-то, кто-то 4 идет, но это еще не конец пути. Конец будет в небесном царстве. Если однажды вот так возьмет нас от земли Господь, и мы там явимся пред судилище Христово, вот там будет благословение. Оттуда возврата больше не будет. Поэтому Господь что-то говорит сегодня каждому присутствующему. Имеешь мир, имеешь радость, имеешь свободу духу, кричи громко: «Слава Богу!» и благодари Его, что Он твой Спаситель, Он твой Царь, а ты Его сын и дочь. Если же тяготит грех тебя, сегодня ты это открывай. Не оставляй на завтра. Аминь.